Приглашаем вас послушать страницы повести Ивана Сергеевича Тургенева «Затишье». Читают народные артисты России Тамара Абросимова и Николай Буров. Запись из фондов радио.
В довольно большой, недавно выбеленной комнате господского флигеля в деревне Сасове Энского уезда сидел за старым покоробленным столиком на деревянном узком стуле молодой человек в пальто и рассматривал счеты. Две стеариновые свечки в дорожных серебряных шандалах горели перед ним. В одном углу на лавке стоял открытый погребец, в другом слуга устанавливал железную кровать. За низкой перегородкой ворчал и шипел самовар, собака ворочалась на только что принесенном сене. В дверях стоял мужик в новом армяке, подпоясанный красным кушаком, с большой бородой и умным лицом, по всем признакам староста. Он внимательно глядел на сидевшего молодого человека.
У одной стены стояло очень ветхое крошечное фортепиано возле столь же древнего комода с дырами вместо замков. Между окнами виднелось темное зеркальце. На перегородке висел старый, почти весь облупившийся портрет напудренной женщины в раброне с черной ленточкой на тонкой шее. Судя по заметной кривизне потолка и покатости щелистого пола, флигелек, в который мы ввели читателя, существовал давным-давно. В нем никто постоянно не жил. Он служил для господского приезда.
Молодой человек, сидевший за столом, был именно владелец деревни Сасовой. Он только накануне прибыл из главного своего имения, отстоящего верст за ста оттуда. И на другой же день собирался уехать, окончивший осмотр хозяйства, выслушавший требования крестьян и поверив все бумаги. «Владимир Сергеевич Астахов дома? Можно их видеть?» Невольное движение досады вырвалось у Владимира Сергеевича. Так именно звали молодого человека в пальто. Однако, когда слуга его вошел в комнату, он сказал ему: «Проси». И встал в ожидании гостей. Дверь отворилась, появились гости. Один из них, плотный седой старичок с круглой головкой и светлыми глазками, шел впереди. Другой, высокий, худощавый мужчина лет 35, с длинным смуглым лицом и беспорядочными волосами, выступал, переваливаясь сзади. На старичке был опрятный серый сюртук с большими перламутровыми пуговицами, розовый галстучек, до половины скрытый отложным воротничком белой рубашки, свободно обхватывал его шею. На ногах у него красовались штиблеты, приятно пестрели клетки его шотландских панталон, и вообще он весь производил впечатление приятное. «Честь имею рекомендоваться, ближайший ваш сосед и даже родственник, Ипатов Михаил Николаевич. Давно желал иметь удовольствие с вами познакомиться. Надеюсь, что не обеспокоил». Владимир Сергеевич отвечал, что он очень рад и сам желал, и что беспокойства никакого нет, и не угодно ли сесть, чаю выкушать. «А этот дворянин, — продолжал старичок, выслушав с приветной улыбкой недомолвленные речи Владимира Сергеевича и протянув руку в направлении господина во фраке, — тоже ваш сосед и мой хороший знакомый Бодряков Иван Ильич сильно желал с вами познакомиться». Господин во фраке, по лицу которого никто бы не предположил, чтобы он чего-нибудь мог сильно пожелать в своей жизни, до того рассеянно и в то же время сонливо было выражение этого лица, господин во фраке поклонился неловко и вяло. Владимир Сергеевич поклонился ему в ответ и вторично попросил гостей присесть. Гости сели. «Очень рад», — начал старичок, приятно расставив руки, между тем, как его товарищ принялся, слегка раскрыв рот, оглядывать потолок. «Очень рад, что имею, наконец, честь видеть вас лично.
хотя вы постоянным жительством вашим и обретаетесь в довольно отдаленном от здешних мест уезде, однако мы считаем вас тоже своим коренным, так сказать, владельцем.
Мне это очень лестно, возразил Владимир Сергеевич.
Лестно ли, нет ли, а оно так. Вы, Владимир Сергеевич, извините, мы здесь, в нашем уезде, народ прямой, по простоте живем. Говорим, что думаем, без обиняков. У нас, даже скажу вам, на именины друг к другу ездят не иначе, как в сюртуках. Право. Так уже у нас заведено. В соседних уездах нас за это сюртучниками называют и даже упрекают якобы в дурном тоне. Но мы на это и внимания не обращаем. Помилуйте, в деревне жить, да еще чиниться.
Конечно, что может быть лучше в деревне этой натуральности в обращении? Заметил Владимир Сергеевич.
А между тем, возразил старичок, и у нас в уезде живут люди, можно сказать, умнейшие, европейски образованные люди, хоть и фраков не носят. Вот хоть бы, например, историк наш, Евсюков Степан Степанович. Он российской историей с самых древнейших времен занимается и в Петербурге известен, ученейший человек. В городе нашем старинное шведское ядро, знаете.
Разговор между Ипатовым и Владимиром Сергеевичем продолжался довольно долго, но уже не в прежнем, так сказать, умозрительном направлении. Старичок расспрашивал Владимира Сергеевича об его имении, о состоянии его лесных и других дач, об усовершенствованиях, которые он уже ввел или только намеревался ввести в своем хозяйстве. Сообщил ему несколько своих собственных наблюдений. Посоветовал, между прочим, для истребления луговых кочек обсыпать их кругом овсом, что будто бы побуждает свиней срывать их своими носами и тому подобное. Наконец, однако, заметив, что у Владимира Сергеевича слипались глаза и в самых словах проявлялась некоторая медлительность и бессвязность, старичок встал и, любезно поклонившись, объявил, что он не намерен более стеснять своим присутствием, но что надеется иметь удовольствие видеть у себя дорогого гостя не позже завтрашнего дня, к обеду.
«А в мою деревню, — прибавил он, — не говорю уже малое дитя. Первая встречная, смею сказать, курица или баба вам дорогу укажет. Стоит только спросить Ипатовку. Лошади сами добегут».
Владимир Сергеевич отвечал с небольшой, впрочем, свойственной ему запинкой, что постарается, что если ничего не воспрепятствует.
«Нет уж, мы вас будем ждать, наверное», — перебил его ласково старичок, крепко пожал ему руку и проворно вышел, воскликнув у двери в полуоборот: «Без церемонии!»
Владимир Сергеевич Астахов принадлежал к числу людей, которые, осторожно попытавши свои силы на двух-трех различных поприщах, сами говорят о себе, что решились, наконец, взглянуть на жизнь с практической точки зрения и посвящают досуг умножению своих доходов. Он был не глуп, довольно скуп и очень рассудителен. Любил чтение, общество, музыку, но все в меру. И держал себя очень прилично. Ему было всего 27 лет. Подобных ему молодых людей развелось в последнее время много. Он был среднего роста, хорошо сложен, черты лица имел приятные, но мелкие. Выражение их почти никогда не менялось. Глаза его глядели всегда одним и тем же сухим и светлым взором. Лишь изредка смягчался он легким оттенком не то грусти, не то скуки. Учтивая улыбка почти не покидала его губ. Волосы у него были прекрасные, белокурые, шелковистые и в длинных завитках. За Владимиром Сергеевичем считалось около 600 душ хорошего имения, и он думал о браке, браке по наклонности, но в то же время выгодном. Особенно хотелось ему сыскать жену со связями. Он находил, что у него недостаточно было связей.
Словом, он заслуживал вошедшее недавно в моду название джентльмена.
Вставший на другое утро по обыкновению очень рано, джентльмен наш занялся делами. И, должен отдать ему справедливость, занялся ими довольно дельно, что не всегда можно сказать про молодых практических людей у нас на Руси. Он терпеливо выслушал сбивчивые просьбы и жалобы мужиков, удовлетворил их, насколько мог. Разобрал возникшие споры и несогласия между родными, одних усовестил, на других прикрикнул, проверил отчет земского, вывел на свежую воду 2-3 плутни старосты, словом, распорядился так, что и сам остался собою доволен, и крестьяне, возвращаясь со сходки ко дворам, отзывались о нем хорошо. Несмотря на слово, данное накануне Ипатову, Владимир Сергеевич решился было обедать дома и даже заказал своему походному повару любимый рисовый суп с потрохами, но вдруг ударил себя рукою по лбу и не без некоторой удали громко воскликнул: «А поеду-ка я к этому старому краснобаю!» Сказано, сделано. Через полчаса он уже сидел в своем новеньком тарантасе, запряженном четвернею добрых крестьянских лошадей, и ехал в Ипатовку, до которой считалось не более 12 верст отличной дороги. Усадьба Михаила Николаевича Ипатова состояла из двух отдельных господских домиков, построенных друг против друга по обеим сторонам огромного проточного пруда. Длинная плотина, обсаженная серебристыми тополями, замыкала этот пруд. Почти в уровень с ней виднелась красная крыша небольшой мельницы-колотовки.
Построенные одинаково, выкрашенные одной лиловой краской, домики, казалось, переглядывались через широкую водную гладь блестящими стеклами своих маленьких чистых окон. Посредине каждого из домиков выдавалась круглая терраса и возвышался острый фронтон, подпертый четырьмя тесно поставленными белыми колоннами. Вокруг всего пруда шел старинный сад. Липы тянулись по нем аллеями, стояли сплошными купами. Заматерелые сосны с бледно-желтыми стволами, темные дубы, великолепные ясени высоко поднимали там и сям свои одинокие верхушки. Густая зелень разросшихся сиреней и акаций подступала вплоть до самых боков обоих домиков, оставляя открытыми одни их передние стороны, от которых бежали вниз по скатам извилистые, убитые кирпичом дорожки. Пестрые утки, белые и серые гуси плавали отдельными станицами по светлой воде пруда. Он никогда не зацветал, благодаря обильным ключам, бившим в его голове со дна крутого и каменистого оврага. Местоположение усадьбы было хорошо, приветливо, уединенно и красиво. В одном из двух маленьких домиков жил сам Михаил Николаевич, а в другом жила его мать, дряхлая старуха лет 70.
Взъехавши на плотину, Владимир Сергеевич не знал, к какому дому направиться. Он оглянулся. Дворовый мальчик удил рыбу, стоя босиком на полусгнившей коряге. Владимир Сергеевич окликнул его. «Да вам к кому? К старой барне, аль к Борчуку?» — возразил мальчик, не сводя глаз с поплавка. «Какой барне?» — ответил Владимир Сергеевич. «Я к Михаилу Николаевичу». «А, к Борчуку? Ну так ступайте направо». И мальчик дернул удочкой и вытащил из неподвижной воды небольшого серебристого карася. Владимир Сергеевич отправился направо.
«Вы меня застаете с моим неизменным приятелем, Владимир Сергеевич, с Иваном Ильичем, который, скажу мимоходом, совершенно очарован вашей обходительностью. Он был так добр, остался со мной в шашки играть, а мои все пошли в сад гулять. Ну, я сейчас за ними пошлю».
«Да зачем же беспокоить?» — начал было Владимир Сергеевич.
«Какое беспокойство! Помилосердуйте! Эй, Ванька, сбегай за барышнями скорей. Скажи, гость, мол,
пожаловал.
Вам, Владимир Сергеевич, вероятно, небезызвестно, что я вдовец, лишился жены. Старшие детки в казенных заведениях, а со мной только две меньшеньких, да свояченица живет, Женина сестра. Вот вы ее сейчас увидите.
Да что это, я вас ничем не почую. Иван Ильич, распорядись, братец, насчет закуски.
Какую вы водку предпочитать изволите?
Я до обеда ничего не пью.
Помилуйте, как-то можно.
А, впрочем, как вам будет угодно. Гостю воля, гостю честь. Ведь здесь у нас по простоте. Здесь у нас, осмелюсь я так выразиться, не то чтобы захолустье, а затишье. Право, затишье. Уединенный уголок. Вот что.
А, да вот и мои идут,
перебил он сам себя, взглянув в полурастворенную стеклянную дверь, выходящую в сад. Владимир Сергеевич обернулся и увидал сперва двух девочек лет около 10 в розовых ситцевых платьицах и больших шляпах, проворно взбегавших по ступеням террасы. Вскоре за ними появилась девушка лет 20, высокого роста, полная и стройная, в темном платье. Все они вошли в комнату. Девочки чинно присели перед гостем.
«Вот рекомендую», — проговорил хозяин, — «мои дочки-с. Это вот Катей зовут-с, а эту Настей. А это вот моя свояченица, Марья Павловна, о которой я уже имел удовольствие вам говорить. Прошу любить да жаловать».
Владимир Сергеевич поклонился Марье Павловне.
Она ответила ему едва заметным наклонением головы. Марья Павловна держала в руке большой раскрытый нож. Ее густые русые волосы слегка растрепались, небольшой зеленый листок запутался в них, коса выбилась из-под гребня. Смуглое лицо зарумянилось, и красные губы раскрылись. Платье казалось измятым. Она дышала быстро, глаза ее блестели, видно было, что она работала в саду. Она тотчас же вышла из комнаты. Девочки побежали за ней.
«Туалет немножко в порядок привести», — заметил старик, обращаясь к Владимиру Сергеевичу. «Без этого нельзя-с».
Владимир Сергеевич осклабился ему в ответ и слегка задумался. Марья Павловна его поразила. Давно не видывал он такой прямо русской степной красоты. Она скоро вернулась, села на диван и осталась неподвижной. Волосы свои она убрала, но платье не переменила, не надела даже манжеток. Черты ее лица выражали не то чтобы гордость, а суровость, почти грубость. Лоб ее был широк и низок, нос короток и прям. Ленивая и медленная усмешка изредка кривила ее губы. Презрительно хмурились ее прямые брови. Она почти постоянно держала свои большие темные глаза опущенными.
«Я знаю», — казалось, говорило ее неприветное молодое лицо, — «я знаю, что вы все на меня смотрите. Ну, смотрите, надоели».
Когда же она поднимала свои глаза, в них было что-то дикое, красивое и тупое, напоминавшее взор лани. Сложена она была великолепно. Классический поэт сравнил бы ее с Церерой или Юноной. Вошла ключница, худая старуха, повязанная темным платком, и объявила, что обед готов. Все отправились в столовую. Обед продолжался довольно долго. Ипатов хорошего держал повара, и вина он выписывал недурные, хотя не из Москвы, а из губернского города. Ипатов жил, как говорится, в свое удовольствие. Душ за ним числилось не более 300, но он никому не был должен и имение привел в порядок. За столом разговаривал больше сам хозяин. Марья Павловна все молчала, лишь изредка отвечая полуулыбками на торопливые речи двух девочек, сидевших по обоим ее бокам. Они, по-видимому, очень ее любили. Владимир Сергеевич пытался несколько раз заговорить с нею, однако без особенного успеха. После обеда все пошли на террасу пить кофе.
Погода была прекрасная. Из сада несло сладким запахом лип, стоявших тогда в полном цвету. Летний воздух, слегка охлажденный густою тенью деревьев и влажностью близкого пруда, дышал какой-то ласковой теплотой. Вдруг из-за тополей плотины примчался конский топот, и спустя мгновение показалась всадница в длинной амазонке и круглой серой шляпе на гнедой лошади. Она ехала галопом, казачок скакал сзади ее на небольшом белом клеппере.
«А-а-а!» — воскликнул Ипатов. «Надежда Алексеевна едет! Вот приятный сюрприз!»
«Одна?» — спросила Марья Павловна, стоявшая до того мгновения неподвижно у дверей.
«Одна. Видно, Петра Алексеевича что-нибудь задержала».
Марья Павловна глянула из-под лобья. Краска разлилась по ее лицу, она отворотилась. Между тем всадница въехала через калитку в сад, подскакала к террасе и легко спрыгнула на землю, не дождавшись ни своего казачка, ни Ипатова, который направился было к ней навстречу. Проворно подобрав подол своей амазонки, вбежала она по ступеням и, вскочив на террасу, весело воскликнула: «Вот и я!»
«Милости просим!» — промолвил Ипатов. «Вот неожиданно-то, вот мило! Позвольте поцеловать вашу ручку».
«Извольте», — возразила гостья, — «только стащите перчатку сами, я не могу». И, протянув ему руку, кивнула головой Марье Павловне. «Маша, вообрази! Брат не будет сегодня», — сказала она с маленьким вздохом.
«Я и так вижу, что его нет», — вполголоса отвечала Марья Павловна.
«Он велел тебе сказать, что занят. Ты не сердись». Надежда Алексеевна опустилась в кресло и шаловливо надвинула шляпу на самые глаза.
Ипатов подвел к ней Владимира Сергеевича. «Позвольте, Надежда Алексеевна, представить вам соседа нашего, господина Астахова, о котором вы, вероятно, много слышали». Владимир Сергеевич поклонился, а Надежда Алексеевна посмотрела на него из-под околышка своей круглой шляпы. А Владимир Сергеевич между тем думал про себя: «Да ведь это прихорошенькое». И точно, Надежда Алексеевна была очень милая девица. Тоненькая и стройная, она казалась гораздо моложе, чем была на самом деле. Ей уже минул 27-й год. Лицо она имела круглое, головку небольшую, пушистые белокурые волосы, острый, почти нахально вздернутый носик и веселые, несколько лукавые глазки. Насмешливость так и светилась в них, так и зажигалась в них искрами. Черты лица ее, чрезвычайно оживленные и подвижные, принимали иногда выражение почти забавное. В них проглядывал юмор. Изредка, большей частью внезапно, тень раздумья набегала на ее лицо. Тогда оно становилось кротким и добродушным. Но долго предаваться раздумью она не могла.
«Вы надолго сюда приехали?» — спросила она Владимира Сергеевича, опустив глаза и вертя в руках хлыстик.
«Нет, я располагаю завтра же выехать отсюда».
«Куда?»
«Домой».
«Домой? Зачем, смею спросить?»
«Как зачем? Помилуйте, дома у меня дела есть, нетерпящие отлагательства».
Надежда Алексеевна посмотрела на него. «Разве вы такой аккуратный человек?»
«Я стараюсь быть аккуратным человеком», — возразил Владимир Сергеевич. «В наше положительное время всякий порядочный человек должен быть положительным и аккуратным».
«Жаль», — сказала Надежда Алексеевна. «А у нас именно недостает актера на роли первого любовника. Жан-Премьер, вы ведь умеете играть комедии?»
«Я никогда не испытывал сил своих на этом поприще».
Я уверена, что вы хорошо бы сыграли. У вас осанка такая важная. Это для нынешних жен-премьеров необходимо. Мы с братом собираемся завести здесь театр. Впрочем, мы не одни комедии будем играть. Мы все будем играть. Драмы, балеты и даже трагедии. Чем Маша не Клеопатра или не Федра? Посмотрите-ка на нее.
Владимир Сергеевич обернулся.
Прислонившись головой к двери и скрестив руки, Марья Павловна задумчиво глядела вдаль.
В это мгновение ее стройные черты действительно напоминали облики древних изваяний.
Заметив, что взгляды всех внезапно на нее устремились, она тотчас догадалась, в чем было дело, покраснела и хотела уйти в гостиную. Надежда Алексеевна проворно схватила ее за руку и с кокетливой ласковостью котенка притянула к себе и поцеловала эту почти мужскую руку. Марья Павловна вспыхнула еще ярче. — Ты все шалишь, Надя, — промолвила она.
— Разве я неправду про тебя сказала? Я готова сослаться на всех, но полно-полно не буду. Маша у нас, кроме трагических ролей, будет исполнять должность примадонны.
В М.С. Астахов не слыхали, как она поет?
Нет, я и не знал.
Что с тобой сегодня, Надя? Заговорила с недовольным видом Марья Павловна. Надежда Алексеевна вскочила. Ради бога, Маша, спой нам что-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста.
Я от тебя не отстану, пока ты не споешь нам что-нибудь, Маша, душка. Я бы сама спела, чтобы занять гостя.
Да и ты знаешь, какой у меня нехороший голос.
Зато посмотри, как я славно буду тебя аккомпанировать.
Марья Павловна помолчала.
От тебя не отделаешься, сказала она наконец.
Ты как избалованное дитя, привыкла исполнять все свои прихоти.
Изволь, я буду петь.
Браво! «Браво!» — воскликнула Надежда Алексеевна и захлопала в ладоши. «Господа, пойдемте в гостиную!»
Все отправились вслед за ней. Она сбросила с себя шляпу и села за фортепиано. Марья Павловна стала возле стены, довольно далеко от Надежды Алексеевны, и запела. Голос у ней был чист и силен. И пела она хорошо, просто и без вычур. Все слушали ее с большим вниманием, а Владимир Сергеевич не мог скрыть свое изумление. Сначала она выговаривала слова равнодушно, но заунывно-страстный напев расшевелил понемногу ее самое. Щеки ее покраснели, взор заблистал, голос зазвучал горячо. Когда Марья Павловна кончила, он подошел к ней и начал ее уверять, что он никак не ожидал.
«Боже мой, как ты это хорошо спела!» — проговорила Надежда Алексеевна, склоняясь над клавишами. «Как жаль, что брата здесь не было!»
Марья Павловна тотчас опустила глаза и усмехнулась своей обычной горькой усмешкой. «Извините меня, я больше петь не буду сегодня», — промолвила Марья Павловна и вышла вон из комнаты.
Надежда Алексеевна посмотрела ей вслед, сперва задумалась, потом улыбнулась, принялась наигрывать одним пальцем «Ах, вы сени мои сени», потом вдруг заиграла блестящую польку и, не кончив ее, взяла громкий аккорд, захлопнула крышку фортепиан и встала. «Куда же это ушла Маша? Постойте, я схожу за ней».
И Надежда Алексеевна выпорхнула вон из гостиной. Барышни возвратились не скоро. Между тем принесли самовар, накрыли стол для чаю. Ипатов послал за ними. Они пришли обе вместе. Марья Павловна села за стол разливать чай, а Надежда Алексеевна подошла к двери террасы и стала глядеть в сад. После светлого летнего дня наступил ясный и тихий вечер. Заря пылала. До половины, облитый ее багрянцем, широкий пруд
стоял неподвижным зеркалом, величаво отражая в серебристой мгле своего глубокого лона и всю воздушную бездну неба, и опрокинутые, как бы почерневшие деревья, и дом. Все замолкло кругом. Шума уже не было нигде.
«Посмотрите, как хорошо», сказала Надежда Алексеевна подошедшему к ней Владимиру Сергеевичу. «Вон там, внизу, в пруде, звезда зажглась подле огонька в доме. Он красный, она золотая. Случалось ли вам сидеть в теплую, темную, тихую ночь возле леса? Мне всегда кажется тогда, что сзади, близко, над самым ухом, как будто двое горячо спорят чуть слышным шепотом».
«Вы очень поэтически описываете».
«Вы думаете? В таком случае Маше мои описания не понравились бы».
«Почему? Разве Марья Павловна не любит поэзии?»
«Нет. Она находит, что все это сочинено, все неправда. Этого-то она и не любит».
«Странный упрек. Сочинено. А как же иначе? На что же после этого сочинители?»
«Впрочем, ведь и вы не должны любить поэзии».
«Напротив, я люблю хорошие стихи, когда они действительно хороши и благозвучны. И, как бы это сказать, представляют идеи, мысли». И Владимир Сергеевич начал расспрашивать Марью Павловну, почему она поэзии не любит.
«Мне стихи не нравятся».
«Да вы, может быть, мало стихов читали».
«Я сама их не читала, а мне читали».
«И неужели ни одни вам не понравились?»
«Ни одни».
«Даже Пушкина стихи?»
«Даже Пушкина».
«Отчего?» Марья Павловна не отвечала. А Ипатов, обратясь через спинку стула, заметил с добродушным смехом, что она не только стихов, но и сахару не любит, и вообще ничего сладкого терпеть не может. «Да ведь есть стихи не сладкие», — возразил Владимир Сергеевич.
«Например?» — спросила его Марья Павловна.
Владимир Сергеевич почесал у себя за ухом. Он сам немного стихов знал на память, особенно не сладких. «Да вот!» — воскликнул он наконец. «Знаете вы Анчар Пушкина?» «Нет? Уж это стихотворение никак не может назваться сладким».
«Прочтите», — проговорила Марья Павловна и потупилась.
Владимир Сергеевич сперва посмотрел в потолок, нахмурился, помычал немного про себя и, наконец, прочел. «В пустыне чахлый и скупой, на почве зноем раскаленный, Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей его в день гнева породила, и зелень мертвую ветвей, и корни ядом напоила. Яд каплет сквозь его кору, к полудню растопясь от зною, и застывает в вечеру густой прозрачную смолою. К нему и птица не летит, и тигр не идет, лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь, уже тлетворный».
После первых четырех стихов Марья Павловна медленно подняла глаза.
«Принес ослабел и лег под сводом шалаша на лыки, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. А князь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы».
«Пожалуйста, прочтите опять».
«Стало быть, эти стихи вам понравились?»
«Прочтите еще».
«А князь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы».
Марья Павловна встала, вышла в другую комнату и вернулась с листом бумаги, чернильницей и пером. «Пожалуйста, напишите это для меня», сказала она Владимиру Сергеевичу.
«Извольте, с удовольствием. Но, признаюсь, я удивляюсь, отчего эти стихи могли вам так понравиться. Я их прочел, собственно, для того, чтобы показать вам, что не все стихи бывают
сладкие.
Марья Павловна поблагодарила его и унесла исписанный листок к себе.
Через полчаса подали ужин, а через час все гости разошлись по своим комнатам. В отведенной ему комнате было очень душно, и перина, на которой он лежал, охватывала все его тело каким-то ползучим жаром. В отчаянии Владимир Сергеевич наконец встал, раскрыл окно и с жадностью стал вдыхать благовонную ночную свежесть. Окно выходило в сад. На небе было светло. Круглый лик полной луны то отражался ясно в пруде, то вытягивался в длинный золотой сноп медленно переливавшихся блесток. На одной из дорожек сада Владимир Сергеевич увидал какую-то фигуру в женском платье. Он пригляделся. Это была Марья Павловна. В лучах луны лицо ее казалось бледным.
К нему и птица не летит, и тигр не идет. Лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь, уже тлетворный.
Каково, стало быть, летит, подействовали стишки. Красит. И он с удвоенным вниманием стал вслушиваться. С его ветвей уж Марья Павловна поворотила лицо свое еще прямее к нему. Он мог различить ее темные большие глаза, ее строгие брови и губы.
Но человека человек послал кончару властным взглядом, и тот послушно в путь потек и к утру возвратился с ядом.
Вдруг она вздрогнула, обернулась, вошла в тень, падавшую от сплошной стены высоких акаций, и исчезла. Владимир Сергеевич постоял довольно долго у окна, потом, однако ж, лег, но заснул не скоро. Странное существо, думал он, переворачиваясь сбоку на бок, а говорят, в провинции нет ничего особенного. Как бы не так. Странное существо. Спрошу ее завтра, что она делала в саду. На другое утро Владимир Сергеевич проснулся довольно поздно и тотчас после общего чая и завтрака в столовой поехал к себе домой оканчивать свои хозяйственные распоряжения, как не удерживал его старик Ипатов. Марья Павловна также присутствовала за чаем, однако Владимир Сергеевич не счел за нужное расспрашивать ее об ее вчерашней поздней прогулке. Он принадлежал к числу людей, которым тяжело предаваться два дня сряду каким бы то ни было необычным мыслям и предположениям. Пришлось бы толковать о стихах, а так называемое поэтическое настроение весьма скоро его утомляло. Целый день до обеда он провел в поле, покушал с большим аппетитом, соснул и, проснувшись, взялся было за счеты земского, но, не окончивший первой страницы, велел заложить тарантас и отправился в Ипатовку. Видно, и положительные люди носят в груди не каменное сердце, и скучать не любят они так же, как и остальные, простые смертные. Въезжая на плотину, услыхал он голоса и звуки музыки. У Ипатовых в доме хором пели русские песни. Он застал все общество, оставленное им поутру, на террасе. Все, и Надежда Алексеевна, между прочими, сидели в кружке около мужчины лет 32, смуглого, черноволосого и черноглазого, в бархатной куртке, с небрежно повязанным красным платком на шее и гитарой в руках. Это был Петр Алексеевич Веретьев, брат Надежды Алексеевны. Увидавши Владимира Сергеевича, старик Ипатов с радостным восклицанием пошел ему навстречу, подвел его к Веретьеву и представил их друг другу. Обменявшись с новым знакомым обычными приветствиями, Астахов почтительно поклонился его сестре.
А мы, Владимир Сергеевич, по-деревенски песни поем, — начал Ипатов и, указывая на Веретьева, прибавил. — Петр Алексеевич у нас запевало. И какой! Вы извольте послушать.
— Это очень приятно, — возразил Владимир Сергеевич.
— Не угодно ли присоединиться к хору? — спросила его Надежда Алексеевна.
— Какую бы теперь нам песню спеть? — проговорил Веретьев, перебирая струны гитары, и, остановившись вдруг, глянул на Марью Павловну, сидевшую возле него. — Теперь, кажется, очередь за вами, — сказал он ей.
— Нет, пойте вы, — возразила Марья Павловна.
— А вот есть песня «Вниз по матушке по Волге», — промолвил с важностью Владимир Сергеевич. «Нет, это мы к концу приберегаем», — отвечал Веретьев. И, ударив по струнам, протяжно затянул «Солнце на закате».
Он пел славно, бойко и весело. Его мужественное лицо и без того выразительное еще более оживлялось, когда он пел. Изредка подергивал он плечами, внезапно прижимал струны ладонью, поднимал руку, встряхивал кудрями и соколом взглядывал кругом. Он в Москве не раз видал знаменитого Илью и подражал ему. Хор дружно ему подтягивал. Звучной струей отделялся голос Марьи Павловны от всех других голосов. Он словно вел их за собою, но одна она петь не хотела. Запевалой до конца остался Веретьев.
Между тем вместе с вечером надвигалась гроза. Уже с полудня парило, и в отдалении все погрохатывало. Но вот широкая туча, давно лежавшая свинцовой пеленой на самой черте небосклона, стала расти и показываться из-за вершин деревьев. Явственнее начал вздрагивать душный воздух, все сильнее и сильнее потрясаемый приближавшимся громом. Ветер поднялся, прошумел порывисто в листьях, замолк, опять зашумел продолжительно, загудел. Угрюмый сумрак побежал над землею, быстро сгоняя последний отблеск зари. Сплошные облака, как бы сорвавшись, поплыли вдруг, понеслись по небу. Дождик закапал, молния вспыхнула красным огнем, и гром грянул тяжко и сердито. «Уйдемте», — промолвил старик Ипатов, — «а то промочит, пожалуй». Все встали. «Сейчас», — воскликнул Веретьев, — «еще последнюю песню слушайте!» «Ах, вы сени мои, сени сни новые мои!» — запел он громким голосом, проворно забив всей рукой по струнам гитары.
«Сени новые, кленовые!» — подхватил хор, как бы невольно увлеченный. Дождик почти в то же мгновение хлынул ручьями, но Веретьев допел «Мои сени» до конца. Изредка заглушаемая ударами грома, удалая песенка казалась еще удалее под шумную дробь и журчание дождя. Наконец раздался последний взрыв хора, и все общество с хохотом вбежало в гостиную.
Гроза прошла очень скоро. Двери и окна снова раскрылись, и комнаты наполнились влажным благовонием. Принесли чай. После чаю Владимир Сергеевич подошел было к Марье Павловне, сидевшей под окном с Веретьевым, но Надежда Алексеевна подозвала его к себе и тотчас вступила с ним в жаркий разговор о Петербурге и петербургской жизни. Она нападала на нее. Владимир Сергеевич начал защищать ее. Надежда Алексеевна, казалось, старалась удержать его близ себя. «О чем вы это спорите?» — спросил Веретьев, вставая и приближаясь к ним. Он лениво переваливался на ходу. Во всех его движениях замечалась не то небрежность, не то усталость.
«Все о Петербурге», — ответила Надежда Алексеевна. «Владимир Сергеевич не нахвалится им».
«Город хороший», — заметил Веретьев. «А, по-моему, везде хорошо. Ей-богу. Были бы 2-3 женщины, да, извините за откровенность, вино, и человеку право ничего не остается желать».
«Это меня удивляет», — возразил Владимир Сергеевич.
«Неужели же вы действительно того мнения, что для образованного человека не существует...»
«Может быть, точно, я с вами согласен», — перебил его Веретьев, за которым при всей вежливости
водилась привычка недослушивать возражения. Но это не по моей части, я не философ.
Да и я не философ, ответил Владимир Сергеевич, и нисколько не желаю быть им, но тут речь идет совсем о другом.
Какая прекрасная ночь, воскликнула Надежда Алексеевна. Как хорошо в саду.
Ах, да, кстати, промолвил Владимир Сергеевич. Позвольте узнать, Марья Павловна, вас ли это я видел вчера в саду ночью?
Марья Павловна быстро взглянула ему в глаза.
Еще вы, сколько я мог расслышать, декламировали «Анчар» Пушкина.
Веретьев слегка нахмурился и также принялся смотреть на Астахова.
Это точно была я, сказала Марья Павловна. Но только я ничего не декламировала. Я никогда не декламирую.
Может быть, мне показалось, начал Владимир Сергеевич, однако...
Вам показалось, холодно промолвила Марья Павловна. Что это за анчар? Спросила Надежда Алексеевна.
А вы не знаете, возразил Астахов. Пушкина стихи. На почве чахлый, скупой, будто вы не помните.
Не помню что-то. Это анчар, ядовитое дерево?
Да.
Как датуры. Помнишь, Маша, как хороши были датуры у нас на балконе при луне со своими длинными белыми цветами? Помнишь, какой из них лился запах? Сладкий, вкрадчивый и коварный.
Коварный запах, воскликнул Владимир Сергеевич.
Да, коварный. Чему вы удивляетесь? Он, говорят, опасен, а привлекает. Отчего злое может привлекать? Злое не должно быть красивым.
Ого! Какие умозрения, заметил Петр Алексеевич. Куда мы удалились от стихов? Я эти стихи прочел вчера Марье Павловне, подхватил Владимир Сергеевич, и они ей чрезвычайно понравились.
Ах, прочтите их, пожалуйста, сказала Надежда Алексеевна.
Извольте-с. И Астахов прочел анчар. Слишком напыщенным, произнес как бы нехотя Веретьев, как только Владимир Сергеевич кончил. Стихотворение слишком напыщено? Да нет, не стихотворение. Извините меня, мне кажется, вы недовольно просто читаете. Дело говорит само за себя. Впрочем, я могу ошибаться.
Нет, ты не ошибаешься, сказала Надежда Алексеевна с расстановкой.
О, да ведь это известно. Я в твоих глазах гений, даровитейший человек, который все знает, все бы мог сделать, да только лень к несчастью его одолевает. Не правда ли?
Надежда Алексеевна только головой качнула.
Ах, кстати, заговорил Ипатов, вставая. Владимир Сергеевич, мне поручил один здешний помещик, сосед, прекраснейший и почтеннейший человек, Акилин, Гаврил Степанович, просить вас, не сделаете ли вы ему честь, не пожалуете ли к нему на бал? То есть я это так для красоты слога говорю, бал, а просто на вечеринку с танцами, без церемоний. Он бы сам к вам непременно явился, да побоялся обеспокоить. Я очень благодарен господину помещику, но мне непременно нужно ехать домой. Да ведь что вы думаете, когда бал-то? Ведь завтра бал. Гаврил Степанович завтра именинник. Один день куда ни шел, а уж как вы его обрадуете. И всего отсюда 10 верст. Если позволите, мы же вас и довезем.
Я право не знаю, а вы едете?
Всем семейством, и Надежда Алексеевна, и Петр Алексеевич, все едут.
Вы можете, если хотите, теперь же меня пригласить на 5-ю кадриль. 1-е 4 уже разобраны.
Вы очень любезны. А на мазурку вы уже приглашены?
Я? Дайте вспомнить. Нет, кажется, не приглашена.
В таком случае, если вы будете так добры, я бы желал иметь честь.
Стало быть, вы едете. Прекрасно.
Браво! Воскликнул Ипатов. Ну, Владимир Сергеевич, одолжили. Гаврила Степанович просто в восторг придет. Не правда ли, Иван Ильич? Обратился он к Бодрякову. Иван Ильич хотел было по неизменной привычке своей промолчать, однако почел за лучшее произнести одобрительный звук.
Thank you.
Приехавши домой, Веретьев не раздевался. И часа два спустя, заря только что начинала заниматься в небе, его уже не было в доме. На полдороге между его имением и Ипатовкой, над самой кручью широкого оврага, находился небольшой березовый заказ. Молодые деревья росли очень тесно, ничей топор еще не коснулся до их стройных стволов. Не густая, но почти сплошная тень ложилась от мелких листьев на мягкую тонкую траву, всю испещренную золотыми головками куриной слепоты, белыми точками лесных колокольчиков и малиновыми крестиками гвоздики.
Недавно вставшее солнце затопляло всю рощу сильным, хотя и не ярким светом. Везде блестели росинки, кое-где внезапно загорались и рдели крупные капли. Все дышало свежестью, жизнью и той невинной торжественностью первых мгновений утра, когда все уже так светло и так еще безмолвно. Только и слышались, что рассыпчатые голоса жаворонков над отдаленными полями. Да в самой роще две-три птички, не торопясь, выводили свои коротенькие коленца и словно прислушивались потом, как это у них вышло. От мокрой земли пахло здоровым крепким запахом. Чистый легкий воздух переливался прохладными струями. Утром, славным летним утром, веяло от всего, все глядело и улыбалось утром, точно румяное, только что вымытое личико проснувшегося ребенка.
Невдалеке от оврага, посреди лужайки, сидел на раскинутом плаще Веретьев.
Марья Павловна стояла подле него, прислонясь к березе и заложив назад руки.
Они оба молчали.
Марья Павловна неподвижно глядела вдаль. Белый шарф скатился с ее головы на плечи. Набегавший ветер шевелил и приподнимал концы ее наскоро причесанных волос.
Веретьев сидел, наклонившись, и похлопывал веткой по траве. «Что ж, вы на меня сердитесь? Маша, вы сердитесь?»
«Да».
«За что?» «Впрочем, вы точно имеете право сердиться на меня. Вы должны считать меня за человека не только легкомысленного, но даже...»
«Вы меня не понимаете. Я совсем не за себя сержусь на вас».
«За кого же?»
«За вас самих».
«А-а-а, понимаю. Опять вас начинает тревожить мысль, отчего я ничего из себя не сделаю. Знаете что, Маша, вы удивительное существо, ей-богу. Вы так много заботитесь о других и так мало о себе самой. У вас эгоизма совсем нет, права. Другой такой девушки, как вы, на свете нет. Одно горе. Я решительно не стою вашей привязанности. Это я говорю не шутя».
«Тем хуже для вас. Чувствуете, ничего не делаете».
«Маша, выньте из-за спины, дайте мне вашу руку. Дайте мне вашу красивую, честную руку. Мне хочется облобызать ее почтительно и нежно. Так ветреный ученик лобызает руку своего снисходительного наставника».
«Полноте. Вы все смеетесь да шутите. И прошутите так всю вашу жизнь».
«Прошутить жизнь. Новое выражение. Ведь вы, Марья Павловна, я надеюсь, употребили глагол «шутить» в смысле действительном?»
«Полноте, Веретьев».
«Прошутить жизнь. А вы хуже моего распорядитесь. Вы просурьезничаете всю вашу жизнь. Знаете, Маша, вы мне напоминаете одну сцену из пушкинского «Дон Жуана». Вы не читали пушкинского «Дон Жуана»?»
«Нет».
«Да, я ведь и забыл, вы стихов не читаете. Там к одной Лауре приходят гости. Она их всех прогоняет и остается с одним, Карлосом. Они оба выходят на балкон, ночь удивительная. Лаура любуется, а Карлос вдруг начинает ей доказывать, что она со временем состарится. Что ж, отвечает Лаура, теперь может быть в Париже холод и дождь, а здесь у нас
Ночь лимоном и лавром пахнет. Что загадывать о будущем? Оглянитесь, Маша. Разве здесь не прекрасно? Посмотрите, как все радуется жизни, как все молодо. И мы сами разве не молоды? Улыбнитесь, Маша. Только доброй вашей улыбкой, а не вашей обыкновенной усмешкой. Я люблю вашу добрую улыбку. Поднимите ваши гордые и строгие глаза. Что же вы? Вы отворачиваетесь? Протяните мне хоть руку.
Ах, Веретьев. Вы знаете, я не умею говорить. Вы мне рассказали об этой Лауре. Но ведь она женщина. Женщине простительно не думать о будущем.
Когда вы говорите, Маша, вы беспрестанно краснеете от самолюбия и стыдливости. Кровь так и приливает алым потоком в ваши щеки. Я ужасно это люблю в вас.
Прощайте.
Полноте, полноте, подождите. Ну, что вы хотите? Приказывайте. Хотите вы, чтобы я поступил на службу? Сделался агрономом? Хотите, чтобы я издал романсы с аккомпанементом гитары? Напечатал бы собрание стихотворений, рисунков, занялся бы живописью, ваянием, плясанием на канате? Все, все я сделаю, все, что прикажете. Лишь бы вы были мною довольны. Но право же, Маша, поверьте мне.
Все это вы только на словах, не на деле. Вы уверяете, что слушаетесь меня?
Конечно, слушаюсь.
Слушаетесь? А вот я сколько раз вас просила?
О чем?
Не пить вина.
Эх, Маша, Маша, и вы туда же. Сестра моя тоже об этом убивается. Да, во-первых, я вовсе не пьяница. А во-вторых, знаете ли вы, для чего я пью? Посмотрите-ка вот на эту ласточку. Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом. Куда хочет, туда его и бросит. Вон, взвелась. Вон, ударилась к низу. Даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью, Маша. Чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка. Швыряй себя куда хочешь. Несись, куда вздумается.
Да к чему же это?
Как к чему? Из чего же тогда жить?
А разве без вина этого нельзя?
Нельзя. Все мы попорчены, измяты. Вот страсть, та такое же производит действие. Оттого-то я вас люблю.
Как вино?
Нет, Маша.
Покорно благодарю.
Я вас люблю не как вино. Постойте, я вам это докажу когда-нибудь. Вот когда мы женимся и поедем с вами за границу. Знаете ли, я уже заранее думаю, как я приведу вас перед Милосскую Венеру. Вот, кстати, будет сказать, стоит ли с важностью очей перед Милосскую Кипридой. Их две, и мрамор перед ней страдает, кажется, обидой. Что это я сегодня все говорю стихами? Это утро должно быть на меня действует. Что за воздух? Точно вино пьешь.
Опять вино.
Что ж такое? Эдкое утро. Да вы со мной. И не чувствовать себя опьяненным. С важностью очей. Да, это так. А ведь я помню, я видал, редко, но видал эти темные великолепные глаза. Я видал их нежными. И как они прекрасны тогда. Ну, не отворачивайтесь, Маша, ну, по крайней мере, засмейтесь. Покажите мне глаза ваши хоть веселыми, если уже они не хотят удостоить меня нежным взглядом.
Перестаньте верить их. Пустите меня, мне пора домой.
А ведь я вас рассмешу, ей-богу, рассмешу. Кстати, посмотрите, вон заяц бежит.
Где?
Вон, за оврагом, по овсяному полю. Его, должно быть, кто-нибудь вспугнул, они по утрам не бегают.
Хотите, я его остановлю сейчас?
И Веретьев громко свистнул.
Заяц тотчас присел, повел ушами, поджал передние лапки, выпрямился, пожевал, пожевал, понюхал воздух и опять пожевал. Веретьев проворно сел на корточки наподобие зайца и стал водить носом, нюхать и жевать, как он. Заяц провел два раза лапками по мордочке, встряхнулся, они, должно быть, были мокрые от росы, уставил уши и покатил дальше. Веретьев потер себя руками по щекам и также встряхнулся.
Марья Павловна не выдержала и засмеялась.
Браво! Браво!
Вот то-то и есть. Вы не кокетка. Знаете ли, что если бы у какой-нибудь светской барышни были такие зубы, как у вас, она бы вечно смеялась.
Но зато я и люблю вас, Маша, что вы не светская барышня. Не смеетесь без нужды, не носите перчаток на ваших руках, которые целовать от того так весело, что они загорели, и силу в них чувствуешь. Я люблю вас за то, что вы не умничаете, что вы горды, молчаливы. Книг не читаете, стихов не любите.
А хотите, я вам прочту стихи?
Стихи?
Да, стихи. Те самые, которые вчера читал этот петербургский господин.
О, опять Анчар. Так вы точно его декламировали в саду ночью? Он к вам идет. Разве он так вам понравился?
Да, понравился.
Прочтите. Ну, читайте, читайте.
В пустыне чахлый и скупой, на почве зноем раскаленной, Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей...
Марья Павловна начала читать. Веретьев встал перед ней, скрестил руки на груди и принялся слушать. При первом стихе Марья Павловна медленно подняла глаза к небу. Ей не хотелось встречаться взорами с Веретьевым. Она читала своим ровным, мягким голосом, напоминавшим звуки виолончели.
Принес и ослабел и лег под сводом шалаша на лыке. И умер бедный раб у ног непобедимого владыки.
Ее голос задрожал. Недвижные надменные брови приподнялись наивно, как у девочки, и глаза с невольной преданностью остановились на Веретьеве. Он вдруг бросился к ее ногам и обнял ее колени.
«Я твой раб. Я у ног твоих. Ты мой владыка, моя богиня, моя волоокая Гера, моя Медея!»
Марья Павловна хотела оттолкнуть его, но руки ее замерли на густых его кудрях. И она с улыбкой замешательства уронила голову на грудь.
Гаврила Степанович Акилин, у которого назначен был бал, принадлежал к числу помещиков, возбуждающих удивление соседей искусством жить хорошо и открыто при незначительных средствах. Имея не более 400 душ крестьян, он принимал всю губернию в огромных, им самим воздвигнутых каменных палатах с колоннами, башней и флагом на башне. Имение это досталось ему от отца и никогда не отличалось благоустройством. Гаврила Степанович долго находился в отсутствии, служил в Петербурге. Наконец, лет 15 тому назад вернулся он на родину в чине коллежского асессора с женою и тремя дочерьми. В одно и то же время принялся за преобразование и за постройки, немедленно завел оркестр и начал давать обеды. Сначала все пророчили ему скорое и неминуемое разорение. Не раз носились слухи о продаже имения Гаврила Степановича с молотка. Но годы шли,
Обеды, балы, пирушки, концерты следовали друг за другом обычной чередой. Новые строения, как грибы, вырастали из земли. А имение Гаврила Степановича с молотка все-таки не продавалось. И сам он поживал по-прежнему, даже потолстел в последнее время. Тогда толки соседей приняли другое направление. Стали намекать на какие-то важные, будто бы утаенные суммы. Заговорили о кладе. И хотя бы хозяин он был хороший, так рассуждали дворяне между собою, а то ведь нет, нисколько. Вот ведь что удивление достойно и непонятно. Как бы то ни было, но к Гавриле Степановичу все ездили очень охотно. Он принимал гостей радушно и в карты играл по какой угодно цене. Владимир Сергеевич в 7 часов вечера явился к Ипатовым во фраке и белых перчатках. Он застал уже всех совершенно одетыми. Старик Ипатов, увидев Владимира Сергеевича во фраке, ласково попенял ему и указал на свой сюртук. На Марье Павловне было темно-розовое кисейное платье, которое очень шло к ней. Владимир Сергеевич сказал ей несколько любезностей. Красота Марьи Павловны его привлекала, хотя она, видимо, его дичилась. Надежда Алексеевна ему тоже нравилась, но непринужденность ее обращения его несколько смущала. Притом в ее речах, взглядах, самих улыбках часто высказывалась насмешливость, и это беспокоило его столичную и благовоспитанную душу. Он бы не прочь был подтрунить с ней над другими, но ему неприятно было думать, что она в состоянии, пожалуй, посмеяться над ним самим. Бал уже начался. Гостей собралось довольно много, и доморощенный оркестр трещал, гудел и взвизгивал на хорах, когда семейство Ипатовых вместе с Владимиром Сергеевичем вступило в залу Акилинского дома. Танцевали. Кавалерами были офицеры блистоящего полка. Юные, а иные не совсем юные помещики, 2-3 чиновника из города. Все было как следует. Все шло своим порядком. Предводитель играл в карты с отставным действительным статским советником и богатым барином, владельцем 3000 душ. Действительный статский советник носил на указательном пальце перстень с алмазом. Говорил очень тихо, не раздвигая соединенных каблуков ног своих, поставленных в положение, употребляемое танцорами прежних времен, и не поворачивал головы, до половины закрытой отличнейшим бархатным воротником. Богатый барин, напротив, все чему-то смеялся, поднимал брови и сверкал белками глаз. Поэт Бодряков, человек вида неуклюжего и дикого, разговаривал в углу с ученым-историком Евсюковым. Они оба держали друг друга за пуговицы. Возле них один дворянин с необыкновенно длинной талией излагал какие-то смелые мнения перед другим дворянином, с робостью смотревшим ему в лоб. Вдоль стен сидели маменьки в пестрых чепцах, у дверей жались господа простого покроя, молодые с смущенными, пожилые с мирными лицами. Но всего не опишешь. Повторяем, все было как следует.
Надежда Алексеевна приехала еще раньше Ипатовых. Владимир Сергеевич увидал ее танцующую с молодым человеком красивой наружности, в щегольском фраке, с выразительными глазами, тонкими черными усиками и блестящими зубами. Золотая цепочка висела полукругом у него на желудке. На Надежде Алексеевне было голубое платье с белыми цветами. Небольшой венок из тех же цветов обвивал ее кудрявую головку. Она улыбалась, играла веером, весело посматривала кругом. Она чувствовала себя царицей бала.
Владимир Сергеевич подошел к ней, поклонился
и любезно заглянул ей в лицо. Спросил ее, помнит ли она вчерашнее обещание.
Какое обещание?
Ведь вы со мною танцуете мазурку.
Да, конечно, с вами.
Молодой человек, стоявший рядом с Надеждой Алексеевной, внезапно покраснел. Вы, мадемуазель, вероятно, забыли, что вы уже прежде дали мне слово на сегодняшнюю мазурку.
Ах, боже мой, как же быть? Извините меня, пожалуйста, мсье Стельчинский. Я такая рассеянная. Мне, правда, так совестно.
Мсье Стельчинский ничего не отвечал и только глаза опустил. Владимир Сергеевич слегка приосанился.
Будьте так добры, мсье Стельчинский. Мы ведь с вами старинные знакомые, а мсье Астахов у нас чужой. Не ставьте меня в затруднительное положение. Позвольте мне танцевать с ним.
Как вам угодно. Однако вам начинать.
Благодарствуйте.
Стельчинский глянул ей вслед, потом посмотрел на Владимира Сергеевича. «Мне нужно с вами в соседнюю комнату на пару слов, если вы позволите», — промолвил он по-французски очень вежливо и с нерусским выговором. Владимир Сергеевич последовал за ним. Стельчинский остановился у окна. «В присутствии дамы», — начал он на том же языке, — «я не мог сказать ничего другого, как то, что я сказал. Но вы, я надеюсь, не думаете, что я действительно намерен уступить вам мое право на мазурку с мадемуазель Веретьев?» Владимир Сергеевич изумился. «Как так?» «Да так же-с!» — спокойно отвечал Стельчинский, положил руку за пазуху и раздул ноздри. «Не намерен, да и только!» Владимир Сергеевич тоже положил руку за пазуху, но ноздрей не раздул. «Позвольте вам заметить, милостивый государь, вы через это можете вовлечь мадемуазель Веретьев в неприятность, и я полагаю...» «Мне самому это было бы крайне неприятно, но никто не мешает вам отказаться, объявить себя больным или уехать». «Я этого не сделаю. За кого вы меня принимаете?» «В таком случае я вынужден буду требовать от вас удовлетворения». «То есть, в каком-то смысле удовлетворения?» «Известно, в каком смысле». «А... вы меня вызовете на дуэль?» «Точно так-с, если вы не откажетесь от мазурки». Стельчинский постарался выговорить эти слова как можно равнодушнее. У Владимира Сергеевича сердце ёкнуло. Он посмотрел своему недуманному, негаданному противнику в лицо. «Фу ты, Господи, какая глупость!» — подумал он. «Вы не шутите?» «Я вообще не имею привычки шутить», — ответил с важностью Стельчинский, — «и в особенности с людьми мне незнакомыми. Вы не отказываетесь от мазурки?» «Не отказываюсь». «Прекрасно. Мы завтра деремся». «Очень хорошо. Завтра поутру мой секундант будет у вас». И, учтиво поклонившись, Стельчинский удалился, видимо, довольный собою. В зале уже танцевали польку. Перед глазами Владимира Сергеевича промелькнула Марья Павловна с Петром Алексеевичем, которого он до того мгновения не заметил. Она казалась бледной и даже печальной. Потом пронеслась Надежда Алексеевна, вся светлая и радостная, с каким-то маленьким, кривоногим, но пламенным артиллеристом. На второй тур она пошла со Стельчинским. Стельчинский, танцуя, сильно встряхивал волосами. «Что, батюшка?» — раздался вдруг за спиной Владимира Сергеевича голос Ипатова. «Только глядите, а сами не танцуете. А признайтесь-ка, даром, что у нас, так сказать, затишье. Ведь не дурно и у нас, ась?» «Хорошо, к черту затишье», — подумал Владимир Сергеевич. И, пробормотав что-то в ответ Ипатову, отошел в другой угол залы. «Надо будет секунданта сыскать», — продолжал он свои размышления. «А где его к черту найти? Верить его нельзя. Других я никого не знаю. Черт знает, что за нелепость такая.
Владимир Сергеевич, когда сердился, любил поминать черта. Наконец, загремела желанная мазурка. Владимир Сергеевич отыскал свою даму, принес два стула и сел с ней в последних парах, почти напротив Стильчинского.
«Скажите, пожалуйста, кто этот господин Стильчинский?» — спросил Владимир Сергеевич Надежду Алексеевну, как только та возвратилась на свое место.
«Он у губернатора служит. Очень любезный молодой человек. Он не здешний. Немножко фат, но это у них всех в крови. Я надеюсь, вы никаких с ним не имели объяснений по поводу мазурки?»
«Никаких? Помилуйте.
Я такая забывчивая. Вы не можете себе представить».
«Я должен радоваться вашей забывчивости. Она доставила мне удовольствие танцевать сегодня с вами».
Надежда Алексеевна посмотрела на него, слегка прищурясь. «В самом деле, вам приятно танцевать со мною?»
Владимир Сергеевич отвечал ей комплиментом. Он изъяснялся иносказательно, намеками. Накануне возможной смерти Владимир Сергеевич кокетничал с Надеждой Алексеевной. Разговор, часто прерываемый подходившими кавалерами и дамами, принял под конец направление несколько странное. Владимир Сергеевич стал уже расспрашивать Надежду Алексеевну о ней самой, об ее характере, об ее симпатиях.
Она сперва отшучивалась, потом вдруг совершенно неожиданно для Владимира Сергеевича спросила его, когда он едет.
Куда?
К себе домой.
В Сасово?
Нет, домой. В вашу деревню, за 100 верст отсюда.
Хотелось бы поскорей. Думаю, завтра, если только жив буду. Ведь у меня дела. Но почему вам вдруг вздумалось спросить меня об этом?
Так.
Однако какая причина?
Так. Меня удивляет любопытство человека, который едет завтра, а сегодня желает узнать мой характер.
Но позвольте.
Ах, вот, кстати, прочтите. Со смехом перебила его Надежда Алексеевна, протягивая ему билет с конфетки, которую она только что взяла с соседнего столика.
Владимир Сергеевич взглянул на билет. На нем плохими французскими буквами было напечатано: «Кто мной пренебрегает, меня теряет».
Надежда Алексеевна засмеялась, и уже напрасно старался Владимир Сергеевич возобновить прежний разговор.
Полчаса спустя он уже лежал на небольшой кроватке под коротким одеялом и силился заснуть, но ему не спалось. Как ни ворочался он сбоку на бок, как ни старался он думать о чем-нибудь другом, фигура Стильчинского неотвязно торчала перед ним. Вот он целится, вот он выстрелил. «Убит Астахов», — говорит кто-то. Владимир Сергеевич не мог назваться храбрецом, да и трусом он не был. Но даже мысль о поединке с кем бы то ни было никогда ему в голову не приходило. Драться? С его благоразумием, мирными наклонностями, уважением приличий, мечтами о будущем благосостоянии, о выгодной партии? Если бы дело шло не о собственной особе, он бы расхохотался. До того нелепо и смешна казалась ему вся эта история. Драться? С кем? И за что? «Что за вздор!» — восклицал он невольно вслух. «Ну, а если он точно убьет меня?» — продолжал он свои размышления. «Надо, однако, принять свои меры, распорядиться. Кто-то пожалеет обо мне». И он с досадой закрывал свои широко раскрытые глаза, натягивал одеяло на шею, но все-таки заснуть не мог. Заря уже брезжила на небе, и, утомленный лихорадкой бессонницы, Владимир Сергеевич начинал впадать в дремоту,
как вдруг почувствовал какую-то тяжесть на ногах. Он открыл глаза. На его постели сидел Веретьев. Владимир Сергеевич изумился чрезвычайно, особенно когда заметил, что на Веретьеве не было сюртука, что у него из-под расстегнутой рубашки выказывалась обнаженная грудь. Волосы падали на лоб, и само лицо казалось измененным. Владимир Сергеевич приподнялся в постели. «Позвольте спросить», — начал он, расставив руки.
«Я к вам пришел», — заговорил Веретьев. «Извините меня в таком виде. Мы там немного выпили. Я желал вас успокоить. Я сказал себе, там лежит джентльмен, которому, вероятно, не спится. Поможем ему. Внемлите, вы не деретесь завтра и можете спать».
Владимир Сергеевич изумился еще более.
«Что вы такое сказали?» «Да, все улажено. Этот господин с берегов Вислы, Стильчинский, извиняется перед вами. Завтра вы получите письмо. Повторяю вам, все кончено. Храпите».
И, сказавши эти слова, Веретьев встал и направился неверными шагами к двери. Владимир Сергеевич рассердился. «Позвольте, наконец, милостивый государь!»
«Ну, хорошо, хорошо. Не горячитесь. Ведь вы не знаете, у нас без этого ни одного бала не бывает. Это уж так заведено. Последствия это никогда никаких не имеет. Кому охота подставлять свой лоб? Ну, а почему же не покуражиться, а? Над приезжим, например. In vino veritas. Истинно в вине. Впрочем, ни вы, ни я, мы не знаем по-латыни. Однако я вижу по вашей фигуре, что вы хотите спать. Спокойной ночи желаю вам, господин положительный человек, благонамеренный и смертный. Примите это пожелание от другого смертного, который сам гроша медного не стоит.
Прощай, мой дорогой. И Веретьев вышел вон.
Вот что происходило перед неожиданным ночным свиданием Веретьева и Владимира Сергеевича. У Гаврила Степановича в доме жил троюродный его племянник и занимал в нижнем этаже дома холостую квартиру. Когда случались балы, молодые люди в промежутках танцев забегали к нему покурить наскоро, а после ужина собирались у него же для дружеской попойки. В ту ночь к нему нашло довольно много гостей. Стильчинский и Веретьев были в числе их.
Итак, сделали жжёнку, начали пить. Веретьев сидел на самом видном месте. Веселый и разгульный он первенствовал в собраниях молодежи. Он сбросил сюртук и галстук. Его попросили петь. Он взял гитару и спел несколько песен. Головы понемногу разгорячились. Молодежь принялась провозглашать тосты. Стильчинский вскочил вдруг весь красный на стол и, высоко подняв над головой стакан, воскликнул громко: «За здоровье! Уж я знаю кого!» Выпил вино, разбил стакан о пол и прибавил: «Пускай же завтра точно так же разлетится в дребезги мой враг!» Веретьев, который уже давно наблюдал за ним, быстро поднял голову. «Стильчинский, во-первых, сойди со стола, это неприлично. Да у тебя же и сапоги прескверные. А во-вторых, пойди-ка сюда, я тебе что-то сообщу». Он отвел его в сторону. «Послушай, брат, ты, я знаю, дерешься завтра с этим джентльменом из Петербурга».
Стильчинский вздрогнул. «Как? Кто тебе сказал?»
«Я тебе говорю. И мне также известно, за кого ты дерешься».
«А именно? Это любопытно знать».
«Эх ты, Толеран эткой. Да, разумеется, за мою сестру. Ну-ну-ну, не притворяйся удивленным. Это придает тебе гусиное выражение. Не могу представить, как это у вас там вышло, но только это верно». «Полно, брат, к чему тут прикидываться? Ведь я знаю, ты за ней давно ухаживаешь. Да все-таки это не доказывает». «Перестань, пожалуйста. Послушай-ка, что я теперь тебе скажу. Я этого поединка ни под каким видом не допущу. Понимаешь? вся эта глупость обрушится на сестру. Извини, пока я жив, этому не бывать. Мы с тобой пропадем туда и дорога. А ей еще долго надо жить. Жить счастливо.
Да, клянусь, всех других выдам. Даже тех, которые были бы готовы всем пожертвовать для меня. А у ней волоска никому тронуть не позволю.
Стельчинский принужденно захохотал. Ты пьян, любезный, бредишь, вот и все.
А ты, небось, нет?
Ну, пьян ли я, нет ли, это совершенно все равно. А говорю я дело. Не будешь ты драться с этим барином, за это я ручаюсь. Охота была тебе с ним связываться. Приревновал, что ли? Вот правду говорят, что влюбленные люди глупы. Да она и танцевала-то с ним для того только, чтобы он не вздумал пригласить. Ну, да не об этом дело. А дуэли этой не бывать. Хм, желал бы я посмотреть, как ты мне помешаешь. А так же вот, что если ты сейчас не дашь мне слова отказаться от этой дуэли, я сам с тобой драться буду.
Будто, милый мой, не сомневайся в этом. Оскорблю тебя, дружище, сейчас же, при всех, самым фантастическим образом. Потом хоть через платок.
А я думаю, это тебе будет неприятно по многим причинам.
Ась! Стельчинский вспыхнул, начал говорить, что это интимидация, оскорбление, запугивание, застращивание, что он никому не позволит вмешиваться в его дела, что он не посмотрит ни на что.
И кончил тем, что покорился и отказался от всяких покушений на жизнь Владимира Сергеевича.
Веретьев его обнял, и не прошло еще полчаса, как уж оба они в десятый раз пили брудершафт.
Когда все разошлись, Веретьев отправился к Владимиру Сергеевичу, и между ними произошел непродолжительный, уже упомянутый разговор. На другой день Владимир Сергеевич уехал очень рано к себе в Сасово. Целое утро провел он в волнении, чуть было не принял приезжего купца за секунданта и отдохнул только тогда, когда лакей принес ему письмо от Стельчинского. Владимир Сергеевич несколько раз прочел это письмо. Оно очень было ловко написано. Стельчинский ни в чем не извинялся, потому что, по его мнению, он своего противника ничем не оскорбил, впрочем, сознавался, что накануне излишне погорячился и кончил объявлением, что состоит в полном распоряжении господина Астахова, но сам уже удовлетворения более не желает.
Сочинив и отправив ответ, исполненный в одно и то же время вежливости, доходившей до игривости, и чувства достоинства, в котором, однако, не замечалось ничего хвастливого, Владимир Сергеевич сел за обед, потирая руки, с великим удовольствием покушал и тотчас же после стола отправился в освоясь, не выслав даже подставы вперед. Дорога, по которой он ехал, проходила верстах в четырех от усадьбы Ипатова. Владимир Сергеевич посмотрел на нее. «Прощай, затишье», — молвил он с усмешкой. Образы Надежды Алексеевны и Марьи Павловны предстали на мгновение его воображению. Он махнул рукой, отворотился и задремал.
Прошло 3 месяца слишком. Осень уж давно наступила, пожелтевшие леса обнажались, синицы прилетели, и верный признак близости зимы — ветер начал завывать и ныть. Но дождей больших еще не бывало, и грязь на дорогах не успела раствориться. Пользуясь этим обстоятельством, Владимир Сергеевич отправился для окончания некоторых дел в губернский город. Утро он провел в разъездах, а вечером поехал в клуб. В огромной мрачной зале клуба встретил он несколько знакомых
и, между прочим, старого отставного ротмистра Флича, всем известного дельца, остряка, картежника и сплетника. Владимир Сергеевич вступил с ним в разговор.
«Ах, кстати!» — воскликнул вдруг отставной ротмистр. «На днях здесь проезжала одна ваша знакомая, кланяться вам велела».
«Какая ты знакомая?»
«Стельчинская».
«Я ни с одной Стельчинской не знаком».
«Вы ее в девушках знавали. Она урожденная Веретьева, Надежда Алексеевна. Муж ее у нашего губернатора служил. Вы его тоже, должно быть, видали. Живчик такой с усиками. Славную штучку подцепил. И с состоянием».
«Вот как? Так она за него вышла. Хм, а куда же это они уехали?»
«В Петербург. Она еще вам напомнить велела про какой-то билетик с конфетки». «И что это был за билетик? Позвольте полюбопытствовать». И старый сплетник так и выставил вперед свой острый нос.
«Не помню, право. Шутка какая-нибудь. А позвольте узнать, где теперь ее брат?»
«Петр. Ну, тому плохо».
Господин Флич возвел кверху свои маленькие лисьи глазки и вздохнул. «А что?» — спросил Владимир Сергеевич.
«Загулял. Пропал человек».
«А где он теперь?»
«Совершенно неизвестно где. Уехал куда-нибудь за цыганками, это вернее всего. В губернию его нет, за это я ручаюсь».
«А Ипатов-старик все там же живет?»
«Михаил Николаевич, чудачок-то, все там же».
«И все у него в доме по-прежнему?»
«Как же, как же. Вот чтобы вам жениться на его свояченице. Ведь это не женщина, это просто монумент права. У нас уж и поговаривали, что, мол, дескать...»
«Вот как!» — промолвил, прищурив глаза, Владимир Сергеевич.
В это мгновение ротмистру предложили партию, и разговор прекратился. Владимир Сергеевич располагал возвратиться домой скоро, но вдруг получил с нарочным донесение от староста, что в Сасове сгорело 6 дворов, и решился сам туда съездить. От губернского города до Сасова считалось 60 верст. Владимир Сергеевич прибыл в знакомый уже читателю флигелек к вечеру, тотчас же велел призвать старосту и земского, побронил их как следует, осмотрел утром место пожара, принял надлежащие меры и после обеда, поколебавшись немного, отправился в гости к Ипатову.
«Владимир Сергеевич остался бы дома, если б не услыхал от ротмистра об отъезде Надежды Алексеевны. Ему не хотелось с ней встречаться. Но он был не прочь взглянуть еще раз на Марью Павловну. Владимир Сергеевич застал, как и в первое свое посещение, Ипатова за шашками с Иваном Ильичем. Старик ему обрадовался. Владимиру Сергеевичу показалось, однако, лицо его озабоченным, и речь его не лилась свободно и охотно, как прежде. «Все ваши здоровы?»
«Все, слава богу, покорнейше благодарю. Одна Марья Павловна не совсем того, все больше в своей комнате находится».
«Простудилась?»
«Нет, так, к чаю явится».
«Ваша соседка, я слышал, замуж вышла».
«Надежда Алексеевна, да, вышла».
Ипатов косвенно посмотрел на Владимира Сергеевича.
«Как же, как же. Вышла и уж уехала».
«В Петербург?»
«В Санкт-Петербург».
«Марья Павловна, я думаю, скучает по ней. Кажется, она очень с ней была дружна».
«Конечно, скучает, без этого нельзя. А, впрочем, что до дружества касается, скажу вам, девичья дружба еще хуже мужской. Пока на глазах хорошо, а то и поминай, как звали».
«Вы думаете?»
«Да ей-богу так. Вот хоть бы Надежда Алексеевна, как уехала, ни одного письма к нам не написала, а ведь как обещалась, божилась даже. Правда, ей теперь не до того».
«А давно она уехала?»
«Ну уж 6 недель будет. На другой же день после свадьбы ускакала. По-иностранному».
«Говорят, и брата ее тоже здесь нет».
«Да, тоже. Ведь они люди столичные.
Станут они долго в деревне жить.
И неизвестно, куда он уехал.
Неизвестно. Пощебелил, да и за щеку.
Пощебелил, да и за щеку.
Дверь раскрылась, и вошла Марья Павловна.
Владимир Сергеевич встал, поклонился и от изумления не мог произнести слова. Так изменилась Марья Павловна с тех пор, как он ее видел в последний раз. Румянец исчез с ее похудевших щек. Широкая черная кайма окружила ее глаза, горько сжались губы. Все лицо ее, неподвижное и темное, казалось окаменелым.
Она подняла глаза, и в них не было блеску.
«Как ты себя чувствуешь?» — спросил ее Ипатов.
«Я здорова», — отвечала она и села к столу.
«Ведь видишь, — сказал, между прочим, Ипатов, прислушиваясь к завываниям ветра, — какие ноты выводит! Лето уж давно прошло, вот и осень проходит, вот и зима на носу. Опять завалит кругом сугробами, хоть бы поскорее снег выпал, а то в сад выйдешь, тоска нападет». Словно развалина какая-то. Деревья ветками стучат. Да, прошли красные дни.
Марья Павловна молча посмотрела в окно.
Бог даст вернуться, заметил Ипатов.
Никто не отозвался ему.
А помните, как здесь тогда хорошо песни пели, сказал Владимир Сергеевич.
«Мало ли чего», — вздохнув, ответил старик.
«Но вы бы могли», — продолжал Владимир Сергеевич, обращаясь к Марье Павловне, — «у вас такой прекрасный голос».
Она не ответила ему.
«А что ваша матушка?» — спросил Владимир Сергеевич Ипатова, не зная уже, о чем вести разговор.
«Слава Богу, перебивается помаленьку при своих недугах. Еще сегодня в колясочке каталась. Она, доложу вам, как надломленное дерево, скрип да скрип, и, глядишь, иное молодое крепкое повалится, а оно все стоит да стоит. Э-э-э-э.
Марья Павловна уронила руки на колени и наклонила голову.
«А все же плохое ее житье», — заговорил опять Ипатов. «Справедливо сказано, старость — не радость».
«А молодость? Не в радость», — промолвила Марья Павловна словно про себя.
Владимир Сергеевич хотел было вернуться на ночь домой, но такая сделалась на дворе темнота, что он не решился ехать. Ему отвели ту же комнату наверху, в которой он 3 месяца тому назад провел беспокойную ночь, и он вспомнил внезапное появление Марьи Павловны в саду. Владимир Сергеевич подошел к окну и приложился лбом к холодному стеклу. Его собственное лицо тускло глянуло на него с надворья, словно в черную завесу уперлись его глаза, и только спустя немного времени мог он различить на беззвездном небе ветки деревьев, порывисто крутившиеся среди мрака. Их тормошил неугомонный ветер. Вдруг Владимиру Сергеевичу показалось, будто что-то белое промелькнуло по земле. Он смотрелся, усмехнулся, пожал плечами и, воскликнув в полголоса, «Что значит воображение?» лег в постель. Он заснул очень скоро, но и в этот раз не было ему суждено провести спокойную ночь. Его разбудила беготня, поднявшаяся в доме. Он отделил от подушки голову. Слышались сметенные голоса, восклицания, торопливые шаги, двери хлопали. Вот раздался женский плач. Крики поднялись в саду, другие крики отозвались дальше. Тревога в доме росла, становилась шумнее с каждым мгновением. «Пожар!» — мелькнуло в уме Владимира Сергеевича. Он трухнул, вскочил с кровати и бросился к окну. Но зарева не было. Только в саду проворно двигались по дорожкам мимо деревьев красные огненные точки. То бегали люди с фонарями. Владимир Сергеевич подошел быстро к двери, отворил ее и наткнулся прямо на Ивана Ильича. Бледный, растрепанный, полураздетый, он мчался, сам не зная куда. «Что такое? Что случилось?» — спросил с волнением Владимир Сергеевич, сильно схватив его за руку. «Пропала, утопла, в воду бросилась», — ответил Иван Ильич задыхавшимся голосом. «Кто в воду бросился? Кто пропал?» «Марья Павловна! Кому же, как не Марье Павловне? Погубил он ее сердечную! Помогите, батюшки, побежимте скорее, голубчики, скорее!» И Иван Ильич ринулся вниз по лестнице. Владимир Сергеевич кое-как надел сапоги, накинул шинель на плечи и пустился вслед за ним. В доме он уже никого не встретил, все выскочили в сад. «За баграми! Скорее за баграми!» — слышался голос Ипатова. «Невод, невод, лодку!» — кричали другие голоса. Владимир Сергеевич побежал на крик.
Он нашел Ипатова на берегу. Фонарь, повешенный на суку, ярко освещал седую голову старика. Он ломал руки и шатался, как пьяный. Возле него женщина, лежа на траве, билась и рыдала. Кругом суетились люди. Ветер несся с визгом, как бы силясь задуть фонари, а пруд плескал и шумел чернее грозно.
«Что я слышал?» — воскликнул Владимир Сергеевич, подбегая к Ипатову. «Возможно ли?»
«Багры, давайте багры!» — простонал старик ему в ответ.
«Да вы, может быть, ошибаетесь, помилуйте, Михаил Николаевич!»
«Нет!» — заговорила женщина, лежавшая на траве, горничная Марья Павловна. «Нет! Не ошибается. Сама я окаянная слышала, как она, голубушка моя, в воду бросилась, как билась в воде.
Как же ты не помешала ей, помилуй.
Да как же, батюшка, сударик твой, помешать? Ведь я, когда ее хватилась, то уж ее в комнате не было, а мое сердечко значуяло. Последние-то денечки она все так тосковала и не говорила ничего. Да уж я знала. И прямо так в сад и побежала, словно надоумил меня кто-то. Слышу, вдруг бултых что-то в воду. Спасите, слышу, кричит, спасите. Ох, голубчики мои, ох, светики мои.
Тебе, может быть, так почудилось.
Какое почудилось? Да и где она? Куда девалась?
Так вот, что мне показалось белое в темноте, подумал Владимир Сергеевич.
Между тем прибежали люди с баграми. Кучер схватил один багор, староста другой. Оба вскочили в лодку, отчалили и принялись искать баграми в воде. С берега светили им. Странно и страшно казались движения их и их теней во мгле над взволнованным прудом при неверном и смутном блеске фонарей.
Белое пятно показалось возле лодки. «Барышня!» — вдруг крикнул староста. «Она!» Он не ошибся. Багор зацепил Марью Павловну за рукав ее платья. Кучер ее тотчас подхватил, вытащил из воды. В два сильных толчка лодка очутилась у берега. Ипатов, Иван Ильич, Владимир Сергеевич — все бросились к Марье Павловне, подняли ее, понесли на руках домой, тотчас раздели ее, начали ее откачивать, согревать. Но все их усилия, их старания остались тщетными. Марья Павловна не пришла в себя. Жизнь уже ее покинула. Владимир Сергеевич на другой день рано оставил Ипатовку. Перед отъездом он пошел проститься с покойницей. Она лежала на столе в гостиной в белом платье. Густые ее волосы еще не совсем высохли. Какое-то скорбное недоумение выражалось на ее бледном лице, не успевшем исказиться. Раскрытые губы, казалось, силились заговорить и спросить что-то. Стиснутые крест-накрест руки как бы с тоской прижимались к груди. Но с какой бы горестной мыслью ни погибла бедная утопленница, смерть наложила на нее печать своего вечного безмолвия и смирения. И кто поймет, что выражает мертвое лицо в те немногие мгновения, когда оно в последний раз встречает взгляд живых перед тем, чтобы навсегда исчезнуть и разрушиться в могиле.
Надежда Алексеевна получила известие об этом уже в Италии, куда она уехала с своим мужем, графом де Стельчинским, как его величали во всех гостиницах. Впрочем, он посещал не одни гостиницы. Его часто видали в игорных домах, в курзалах на водах. Он сперва проигрывал много денег, потом перестал проигрывать, и лицо его приняло особое выражение, не то подозрительное, не то дерзкое, какое бывает у человека, с которым совершенно неожиданным образом случаются истории. С женой он видался редко. Впрочем, Надежда Алексеевна не скучала в его отсутствии. В ней проявилась страсть к искусствам и художествам. Она все больше зналась с артистами и любила рассуждать о прекрасном с молодыми людьми. Письмо Ипатова огорчило ее чрезвычайно, но не помешало ей в тот же день поехать в собачью пещеру посмотреть, как задыхаются бедные животные, погруженные в серные пары. Она поехала не одна. Ее сопровождали разные кавалеры. В числе их самым любезным считался неудавшийся живописец из французов с бородкой и в клетчатой куртке. Он пел жиденьким тенором новейшие романсы, острил весьма развязно, и хотя сложение было худощавого, однако кушал весьма много.
Был солнечный, морозный январский день. На Невском гуляло множество народа. Часы на башне Думы показывали 3 часа. По широким плитам, усеянным желтым песочком, шел, между прочими, старинный наш знакомый Владимир Сергеевич Астахов. Он очень возмужал с тех пор, как мы расстались с ним, обложился бакенбардами и пополнял во всем корпусе, но не постарел. Он подвигался за толпой, не торопясь, и изредка посматривая кругом. Он ожидал жену свою. Она вместе с своей матерью хотела подъехать в карете. Владимир Сергеевич уже 5 лет как женился. Именно так, как всегда желал. Жена его была богата и с самыми лучшими связями. Приветливо приподнимая превосходно вычищенную шляпу при встрече с многочисленными знакомыми, Владимир Сергеевич продолжал выступать свободную поступью довольного судьбою человека, как вдруг около самого пассажа на него чуть не наткнулся какой-то господин в испанском плаще и фуражке, с лицом уже порядком изношенным, крашенными усами и большими, слегка заплывшими глазами. Владимир Сергеевич с достоинством посторонился, но господин в фуражке посмотрел на него и вдруг воскликнул. — А, господин Астахов, здравствуйте! Владимир Сергеевич ничего не отвечал и остановился в изумлении. Он не мог понять, каким образом господин, решившийся идти по Невскому в фуражке, знал его фамилию. — Вы меня не узнаете? — продолжал господин в фуражке. — Я видел вас 8 лет тому назад в деревне у Ипатовых. Меня зовут Веретьевым.
— Ах, боже мой! Извините меня! — воскликнул Владимир Сергеевич.
— Но как вы изменились с тех пор? — Да, я постарел, — возразил Петр Алексеевич, — и провел по лицу рукою, на которой не было перчатки. А вот вы не изменились.
Веретьев не столько постарел, сколько осунулся и опустился. Мелкие тонкие морщины покрыли его лицо, и когда он говорил, его губы и щеки слегка подергивало. Всему заметно было, что сильно пожил человек.
— Где вы все это время пропадали? Что вас не было видно? — спросил его Владимир Сергеевич. — Скитался кое-где. — А вы все в Петербурге находились?
— Большей частью в Петербурге.
— Женаты?
— Женат.
И Владимир Сергеевич принял несколько строгий вид, как бы желая сказать Веретьеву: — Ты, братец, не вздумай просить меня, чтобы я представил тебя моей жене. Веретьев, казалось, понял его. Равнодушная усмешка чуть тронула его губы.
А что ваша сестрица? — спросил Владимир Сергеевич. — Где она?
— Не могу вам сказать, наверное. Должна быть в Москве. Я давно от нее писем не получал.
— Супруг ее жив?
— Жив.
— А сам господин Ипатов?
— Не знаю. Вероятно, тоже жив. А может, и умер.
Владимир Сергеевич помолчал с важностью на лице.
«Я всегда с удовольствием вспоминал те вечера, — продолжал он, — когда я имел случай познакомиться с вашей сестрицей и с вами. Она очень любезная особа. Да.
А что?
Вы все так же приятно поете? Нет, голос пропал. Да. Хорошее тогда было время.
Я еще раз посетил потом Ипатовку, прибавил Владимир Сергеевич, приподняв печально брови.
Ведь так, кажется, звали ту деревню. В самый день одного страшного события.
На, да, это ужасно. Это ужасно, торопливо перебил его Веретьев. На, да.
Впрочем, я должен вам признаться, — возразил Владимир Сергеевич. — Столько времени с тех пор прошло. Мне иногда все это представляется как сон какой-то.
— Как сон, — повторил Веретьев, и его бледные щеки покраснели.
— Как сон. — Нет, это не был сон. По крайней мере, для меня.
Это было время молодости, веселости и счастья. Время бесконечных надежд и сил неодолимых. И если это был сон, так сон прекрасный.
Вот что мы теперь с вами постарели, поглупели, да усы красим, да шляемся по Невскому, да ни на что не стали годны, как разбитые клячи, повыдохлись, повытерлись. Не то важничаем и ломаемся, не то бьем баклуши. Да чего доброго горе вином запиваем. Вот это скорее сон. И сон самый безобразный. Жизнь прожита. И даром, нелепо, пошло прожита. Вот что горько. Вот это бы стряхнуть, как сон. Вот от этого бы очнуться. И потом везде, всюду одно ужасное воспоминание, один призрак. Впрочем, прощайте.
Веретьев быстро удалился, но, поравнявшись с дверьми одной из главных кондитерских Невского проспекта, остановился, вошел в нее и, выпив у буфета рюмку померанцевой водки, отправился через бильярдную, всю туманную и тусклую от табачного дыма, в заднюю комнату. Там он нашел несколько знакомых. Все они были люди уже не молодые, хотя и холостые. У иных волосы повылезли, а у других седина пробилась, лица их покрылись морщинами. Словом, господа эти все уже давно, как говорится, перешли период растения. Все они, однако, продолжали считать Веретьева человеком необыкновенным, предназначенным удивить вселенную, и он только потому и был умнее их, что сам очень хорошо сознавал свою совершенную и коренную бесполезность. И вне его кружка находились люди, которые думали о нем, что не погуби он себя, из него черт знает, что бы вышло. Эти люди ошибались. Из Веретьевых никогда ничего не выходит.
А Владимир Сергеевич, как только ушел от него Веретьев, нахмурился и выпрямил стан. Неожиданная выходка Петра Алексеевича чрезвычайно озадачила, даже оскорбила его. Поглупели, вино пьем, усы красим. «Паре порву, монша», — сказал он, наконец, почти вслух. «Отнесите это на свой счет, мой дорогой». И, фыркнув раза два от прилива невольного негодования, собрался было продолжать свою прогулку.
— Кто это с вами говорил? — раздался громкий и самоуверенный голос за его спиною.
Владимир Сергеевич обернулся и увидел одного из своих хороших знакомых, некоего господина Помпонского. Этот господин Помпонский, человек высокого роста и толстый, занимал довольно важное место и ни разу с самой ранней юности не усомнился в себе. «Так, чудак какой-то», — проговорил Владимир Сергеевич, взявший господина Помпонского под руку.
«Помилуйте, Владимир Сергеевич, разве позволительно порядочному человеку разговаривать на улице с индивидуем, у которого на голове фуражка? Это неприлично! Я удивляюсь, где вы могли познакомиться с таким субъектом?»
«В деревне».
«В деревне! С деревенскими соседями в городе не кланяются. Это неприлично. Джентльмен должен всегда держать себя джентльменом. Если хочет, чтобы...»
«Вот моя жена», — поспешил перебить его Владимир Сергеевич. «Пойдемте к ней».
И оба джентльмена направились к низенькой щегольской каретке, из окна которой выглядывала бледно усталая и раздражительно надменная личика женщины, еще молодой, но уже отцветшей. Из-за нее виднелась другая дама, тоже словно рассерженная, ее мать. Владимир Сергеевич отворил дверцы кареты, предложил жене руку. Помпонский пошел с его тещей, и обе четы отправились по Невскому в сопровождении невысокого черноволосого лакея в гороховых штиблетах и с большой кокардой на шляпе.